Добрый день, с вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в гостях житель блокадного Ленинграда Алексей Моисеевич Покровский. Алексей Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть. У Алексея Моисеевича очень необычная биография. Большую часть блокады он прожил в семье Александра Васильевича Ливеровского, выдающегося военного инженера Российской империи, впоследствии Советского Союза, одного из создателей «Дороги жизни», крупного деятеля железных дорог, последнего министра путей сообщения во временном правительстве и кавалера ордена Ленина, который он получил в 1945 году за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Алексей Моисеевич, расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы оказались в этой семье?
Так, для этого я должен несколько слов сказать о себе. Значит, я родился в Петербурге в 1937 году. Моя мама позже вышла замуж за Покровского Владимира Павловича, который, как я считаю, был племянником жены Александра Васильевича Ливеровского. Я говорю, что я считаю, потому что я пытался найти какие-то документы, но так и не нашел. Но, по-видимому, все-таки это так. Так вот, через Владимира Павловича Покровского моя мама была знакома с семьей Ливеровских, и, соответственно, вот это знакомство так и родилось. Теперь, во время войны, в начале войны, мы жили в маленькой комнатенке на Большой Морской. Мама работала в Первом медицинском институте. И, конечно, работать во время блокады, ходить туда, да еще со мной на санках, было очень далеко. Ливеровские еще были в Петербурге, в Ленинграде в то время, но перед эвакуацией они предложили переселиться на Гислеровский к ним, и тогда до Первого медицинского было намного ближе. Вот так я попал в эту квартиру. Теперь хочется сказать, что не только об Александре Васильевиче Ливеровске, который для меня был просто дядя Саша, поскольку мы общались очень близко. А хочется сказать об доме, где он был, потому что это совершенно необычное место. Если вы сейчас пройдете по Чкаловскому, раньше Гислеровскому проспекту, до дома 50, это бывший завод «Радист», такое заметное большое желтое здание, перестроенное из церкви. Два флигеля справа и слева пристроены, это уже при мне, я помню. Так вот, если этот дом 50, то на месте дома 48 или Гислеровского 7 было такое уникальное место. Там стояло два дома. Один дом деревянный, который был построен еще в царское время, плюс каменный. Каменный дом – это кооперативный дом научных работников. Он сплошь заселен был профессурой, причем из бывших. И удивительное совпадение, что если Александр Васильевич жил на втором этаже в квартире одной, то во второй квартире, там было всего лишь две квартиры на втором этаже, жил другой министр временного правительства, но Колчаковского, профессор Павел Иванович Преображенский. Александр Васильевич был маленького роста, с большими пышными усами. А Преображенский был громадного роста, настоящий такой сибирский мужик. Внизу жил еще один профессор, Юрий Петрович Маслаковец, физик, который работал сперва с Курчатовым, потом с Иофе, специалист в области полупроводников. Вот как-то они втроем решили купить шляпы. Пошли в магазин, долго отсутствовали. Но когда пришли, со смехом рассказывали. Шляпу мы не купили. Но продавщица сказала великолепную вещь. У вас нестандартные головы, что им очень понравилось. Ну вот, но теперь во время блокады, когда Ливеровские эвакуировались, мы жили вот в кухне, потому что в одной комнате, чтобы не отапливать много. Дело в том, что по нынешним масштабам квартира Ливеровская была не такая уж большая. Но по тем масштабам, конечно, было очень хорошо, потому что это была спальня, узкий кабинет, гостиная и кухня. Ну, и ванна дровяная. После того, как в 1944 году они вернулись в Ленинград, общение у нас стало большое уже, потому что мне было 10 лет, а ему, так как мне сейчас лет 80. Несмотря на это, мы были большими друзьями. Скажу немножко о его образе жизни. Обычно он, ну, поскольку он работал в Лиште в то время, заведовал кафедрой, то дома он готовился часто к лекциям. В большом кабинете, в узком кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами. Рядом стояли книжные шкафы. Так вот, поскольку он знал, что я не трону, ничего не испорчу, не сломаю, мне разрешалось быть и в его присутствии в кабинете, и без его присутствия. А без его присутствия меня привлекали, естественно, книги. Я не помню, современных книг в доме не было. Но зато были марксовские издания Чехова, Шеллера, Михайлова, Брагауза, энциклопедия Брагауза и Фрона, издания большие Шекспира, Шиллера, Гаргантюа и Пантагрюэль. Потом помню «Мертвые души» с рисунками Далькевича, прекрасное громадное издание. Вот я этим страшно увлекался, и поэтому читал тогда только вот такую классическую литературу, современную литературу типа там Бабаевского и прочих. Я знал, что они существуют, но интереса меня не вызывали. Еще что мне нравилось, это разговоры. Дело в том, что когда Александр Васильевич работал, я сидел в его кабинете и в наушник слушал радио. Радио тогда было довольно интересное. Оно, это единственное было, что связь с миром. Конечно, были еще газеты, они выписывали «Ленинградскую правду», всегда это я помню. Вот. Но когда прекращался, он делал перерыв в своей работе, мы усаживались рядом и начинались разговоры, очень интересные. Он рассказывал о своем, о своей деятельности, ведь он столько перевидал, столько интересных людей видел. Вот тут я могу рассказать о том, что с ним случалось. Значит, если так думать, детство он провел в Лебяжьем, где у его семьи большой, его отец же был лесничим, и там даже был Леверовский лесок, который сейчас вырублен. И от их дома большого, где жила вся большая семья, остался сейчас один флигель. Ну и на нем мемориальная доска племяннику Александру Васильевичу, тоже профессору Алексею Алексеевичу Леверовскому. После того, как он закончил, я имею в виду Александр Васильевич, закончил физико-математический факультет университета, он некоторое время поработал, потом он писал научные работы, он занимался еще астрономией, какую-то работу он выполнил по астрономии, а потом перешел учиться в Институт инженеров железнодорожного транспорта. И вот с железной дорогой он связал всю свою жизнь. Ну, я не буду перечислять его технические работы. Дело в том, что в Википедии достаточно, хоть и не обширная статья, но достаточно хорошо его портрет представлен, все его работы. А вот наиболее полно и по документам все это описано в статье из петербургского литературоведа Евгения Борисовича Белодубровского. Теперь я скажу несколько слов о том, как происходил арест Временного правительства. Александр Васильевич написал буквально по минутам этот арест. Ну, я не буду говорить, как он там что делал, но вот в самый момент ареста вошел Антонов, Овсеенко, Подвойский, еще кто-то, предложили им сдаться, сказали, что уже выстрел «Авроры» был, их, они перевели вот эту в белую гостиную, где сейчас стоит табличка, что здесь было арестовано временное правительство. Когда-то, я помню, там еще стояла фотография членов временного правительства, которые заседали в этом помещении. Сейчас ее нету. Антонов, они подписали указ о том, что складывают свои полномочия. Антонов, Овсеенко и матросы, которые были рядом с ним, взяли в окружение членов временного правительства и стали выводить из Зимнего дворца. Когда они вышли на улицу, солдаты, ну, в общем, толпа, которая стояла, кричали: «Кто это такие?» Им кричат: «Временного правительства». «Расстрелять их тут же!» кричали. Но Антонов Овсеенко сказал: «Нет, должен быть суд». Тогда, значит, они успокоились. Их привели в Петропавловскую крепость. И надо сказать еще так, что когда еще другая группа народа хотели их растерзать.
По-моему, из Петропавловской стали стрелять. Я читал о том, что прямо из Петропавловской стали стрелять.
Ну да.
На мосту.
Да. И вот на мосту Антонов Овсеенко сказал, что лечь всем. Не легли только 3 человека. Ливеровский и еще 2 члена временного правительства. Вот. Ну, слава богу, все прошло спокойно. Они прошли в Петропавловскую крепость. Их я не помню, в какое помещение, всех поместили, пока освобождали камеры. И в это время Антонов Овсеенко обратился к министру Малентовичу.
Министру юстиции.
Да. И вы знаете, говорит, что вы меня спасли. Тот говорит: «Когда?» Ну вот когда-то, ну то ли 905 год, то ли когда были события. Говорит: «Я бежал от полиции, забежал в первую парадную и, значит, позвонил в вашу квартиру. Вы меня впустили. Я сказал, что за мной гонятся полицейские или жандармы». Он закрыл дверь. Когда жандармы стали звонить и говорить: «Вы прячете кого-нибудь?» Он говорит: «Нет, но я, говорит, слышал шаги, которые шли наверх». Но ему сказали, что жандармы, что если мы у вас найдем кого-нибудь, вы будете расстреляны. Но они так и не пришли, и Малентович сказал, что да, я помню этот случай, но я вас не узнал, естественно. Это немножко облегчило положение. Говорит: «Ну ладно», потому что они сказали, что временное правительство вреда народу не причинило. Вот такое смешное. Да. А Ливеровский говорит, да, его посадили, всех посадили в одиночные камеры, и говорит, когда он в 27-м году пришел на экскурсию в Петропавловскую крепость, то есть Кусовод, говорил, что вот в этой камере сидел министр, бывший министр временного правительства Александр Матвеевич Ливеровский. Министром временного правительства он был меньше месяца, с 31 августа 17 года и до ареста. Но многое он успел сделать. Дело в том, что когда начался Корниловский мятеж, министр путей сообщения, тогдашний, по-моему, Некрасов, растерялся и не знал, что делать. Тогда назначили Ливеровского. И нет, он раньше еще был. И, в общем, Ливеровский сделал простую вещь, но простая, когда этого сделано, кажется. А так он приказал разобрать пути у Дно и еще у другого там поселка. В результате мятеж был подавлен, потому что Корнилов не смог пробиться в Петербург, но зато сказал, что первым, что он сделал, это повесить Ливеровского, потому что он сорвал. Кстати, очень так же плохо о нем отзывался и Деникин, был возмущен этим. Ну вот, через некоторое время, ну, тоже в 17-м году наркомом железнодорожного транспорта назначили Елизарова. Елизаров сразу предложил Ливеровскому быть своим заместителем, заниматься технической стороной вопроса, потому что я об этом не говорил, но Александр Васильевич строил Великий Сибирский путь, принимал участие. И еще случайность такая, что он забивал первый костыль, и потом он забил последний костыль, когда эта дорога была готова. Причем он студентам рассказывал, что прежде чем забить вот последний костыль, он у себя во дворе тренировался, чтобы не опростоволоситься перед теми, кто будет наблюдать. Ну так вот, возвращаясь к Елизарову, значит, Ливеровский сказал, дал обещание, что я буду работать для народа России. То есть это был патриотизм настоящий, не квасной. Против советской власти бороться я не буду. Но сейчас, поскольку у него был ревматизм тяжелый, болели ноги, он говорит, я работать не могу. Тогда ему дали отдельный вагон, и в этом отдельном вагоне он уехал с женой Марией Владимировной в Мацесту, где своими руками у него был построен домик. В Мацесте все время менялось правительство. То приходили зеленые, то врангельцы, то одни, то другие. И Ливеровский жил под подложному документу. У него был паспорт эстонца по фамилии Липик. У этого эстонца была жена и много детей. Для того, чтобы объяснить, почему он один и с одной женщиной здесь находится, была придумана легенда, что он разошелся с той женой. Он говорит, как рассказывал Ливеровский, я не мог ее убить на словах. И поэтому он сказал, что он разошелся, а это его новая жена. Кем он только не работал. Он работал сторожем, садовником, смотрителем маяка, чернорабочим. В общем, все, что можно было, он делал. А власти все время менялись. А он скрывался. Никто не знал, что он министр временного правительства. И вот в какой-то момент к нему явились врангелевцы и спросили, где здесь Ливеровский? Он сказал, Ливеровский ушел в горы на охоту. Когда он будет? Вечером. Эти врангелевцы разгромили полностью его кабинет, сожгли бумаги и, что главное, украли настоящий паспорт, который хранился там. И этим история не кончилась.
Они хотели с ним расправиться, да?
Хотели расправиться, да. Вот.
Как?
Но не успели, потому что на следующее утро пришли красные или кто-то там другой и сбежали. Но история на этом не кончилась. Может быть, да, спросили, а вы кто такой? Он говорит, а я садовник. Вот поэтому его не
взяли. Он же выглядел еще так,
да,
просто.
Да, 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 совершенно. На этом дело не кончилось. Человек, который украл его паспорт, оказавшись в Турции, сказал, что он министр временного правительства Ливеровский. Это оказался проходимец, очень неприятный человек, который потом переехал в Германию. И, в общем, был там известным, хоть вел себя безобразно. Алексей Толстой, который был в то же время в Германии, написал повесть «Похождение Невзора» или «Ибикус», где отрицательным героем является человек Ливеровский. Александр Васильевич узнал об этом. И когда Алексей Толстой уже реэмигрировал в Россию, в Советский Союз, и жил в Пушкине, он, благодаря своему знакомому писателю Шишкову, встретился с Алексеем Толстым и рассказал ему эту историю. Ну, тут, конечно, дело в том, что фамилия Ливеровский, как он говорит, была очень редкая, но такое совпадение, что делать. Самое интересное еще было то, что как-то все такой круговорот получается. Я сейчас немножко отвлекусь. В 70-е годы мы с семьей обычно с рюкзаками бродили по всяким местам России. И вот, будучи недалеко от города Котлас мы познакомились с профессором высшей партийной школы. И с ним провели, вместе путешествовали уже в течение одной недели примерно. И вот, возвращаясь в Ленинград в поезде, разговорились, и он сказал, что мой папа был профессором Лиишта. Я сказал: «О, Лиишта, может быть, вы слышали о таком Либеровском?» Он говорит: «Ну как же, конечно, слышал. Я ему помогал нести вещи, когда мы возвращались в 44-м году в Ленинград». Я говорю: «Ну и кто вам открыл дверь?» Он говорит: «Там какой-то маленький мальчик открыл дверь». Я говорю: «Ну так вот, это был я». Так что все вернулось на круги своя. И второй случай, это уже сравнительно недавно. Очень дальние какие-то, я даже не знаю, кем они приходятся, родственники Либеровского, живущие в Москве. У них в дучке дали задание написать о вкладе своей семьи в Россию, в российское государство. Они ничего не знали и стали разыскивать, чтобы такое узнать. И вот они, а я к тому времени уже по телефону познакомился с Ольгой Алексеевной Либеровской, это внучатая племянница. И она уже сказала о моей книге. Они тогда приехали в Петербург, но, к сожалению, со мной не встретились, потому что я был в больнице, но дочка им отдала мою книгу. В результате они написали сочинение, которое, я думаю, не у многих родственники такой вклад сделали в России.
Скажите, пожалуйста, а вы помните день начала войны?
Прекрасно помню. В этот день мы с мамой, была прекрасная погода, пошли на пляж у Петропавловской крепости. Вот, ну, естественно, что там бегал, загорал, играл в песок. И вот в это время раздалась речь Молотова. То есть мы увидели, как масса народу бросились с этого пляжа домой. Вот, так что вот это я запомнил. Я помню первые обстрелы. Вот в этот, в первые же дни войны умерла моя бабушка, я не знаю, как умерла, когда, под обстрелом, от голода ли, где похоронены, тоже не знаю, по-видимому, в общем каком-то кладбище. И вот бабушка меня еще водила в бомбоубежище. Мама никогда не водила, потому что мама говорила, что ну какая разница, где погибнуть, под обломками дома или на улице от снаряда. А когда мы переселились к Либеровским, в первый год войны они же еще были в Петербурге, я знаю, что во дворе, в саду, было когда-то такое хранилище, типа холодильника, под землей вырыто. Его переоборудовали в бомбоубежище. И вот Мария Владимировна, я помню, меня водила туда, в это самое бомбоубежище. Там мы прятались. Вот. Так что вот это вот первые годы. Ну, а потом мы, конечно, никогда не прятались и шли под огнем. Как милиционеры не заставляли маму уйти, она не подчинялась, рассказывала мне всякие фантастические истории. И я, по сути дела, не боялся. Мы шли вместе вот пешком с Гислеровского до Первого медицинского. Вот. Так что когда она попала в больницу, я был в круглосуточном детском саду ботанического института. И вот там сохранились письма воспитательницы, где она пишет, что в какой-то момент я собрал детей, увел их всех в бомбоубежище, сказал, что начинается бомбежка, хотя на самом деле ничего это не было. Вот такие вот детские игры.
А вы сказали про фантастические истории. Это что-то, какие-то фантазии, чтобы вы не боялись?
Да,
сказки?
Да, да, да. Вот то, что вот трассирующие пули, бомбы падают, мама все это преобразовывало в какие-то вот такие вот фантастические истории, что это там летит то-то, то-то. Ну, я сейчас не могу, конечно, вспомнить, не знаю. Да, и вот что я еще забыл сказать, что мы с Александром Васильевичем были большие друзья. И у меня сохранился автограф, две книжки, подаренные им. Вот что он пишет. «Другу моему Алёше дарю настоящую книгу, по которой в дни ранней моей юности, то есть 70 лет тому назад, когда мне было 10 лет, я учился любить людей, быть смелым, терпеливым и настойчивым. Дядя Саша, 28 марта 1948 года, Ленинград». Это книга «Следопыт» Фенимора Купера. Вот, а другая книга была, это Лермонтов, произведение его.
Очень хорошие книги.
Да.
Скажите, пожалуйста, а у вас сохранились воспоминания о голоде?
Значит, сложно сказать. Дело в том, что, конечно, наверное, сохранились, но мама умела все представить в таком виде, что вот я не помню, что мучительно, что вот хожу. Но я говорю, вот фразу свою я помню, что я говорю, когда кончится война, мы купим буханку хлеба. А сейчас я хлеб не ем. А тогда вот был. Еще помню, 47-й год. Мы с мамой в командировку поехали в Таллин. И вот там она купила масло настоящее, которого не видел. И я ел кусками. Я вот это я сейчас представить себе не могу это, но вот. А вот в Ленинграде я знаю, что, ну что, собирали траву по дороге на работу. Мама варила какой-то суп. Потом вот сейчас много упоминается, что у Исаакиевского собора там выращивали капусту.
Распахали землю.
Да. Вот каким-то образом мы там тоже, я не помню, как ее давали, не знаю. Вот. Помню слово «дурында», вкус не помню, но вот это вот вещи. Ну, все остальное. Но я скажу, что никаких кошек мы не ели. Ну, кошек я и не видел во время войны. Людей, естественно, не слышал о каннибализме, хоть об этом и говорят, но я не слышал об этом.
А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что когда мама в больницу попала, она заболела, да?
Да, да.
Да, вас забрали в детский сад круглосуточный. Как это происходило? То есть работали, существовала система призрения, когда человек просто не оставался один?
Нет, не так было. Значит, мама сперва работала в первом медицинском, а потом пришла работать в ботанический сад.
Угу.
Кстати, совсем недавно я был на встрече, Белодубровский проводил в лавке писателей встречу с литераторами, и вот один представитель ботанического института говорил о человеке, которого я по фамилии знаю, такой Курнаков, который сохранял кактусы, он у себя дома, вот, это был начальник моей мамы. Ну вот, поскольку я был, ходил сюда с мамой, и там был детский сад для работников ботанического института, вот, то я там и оказался. Причем я могу даже сказать, что даже я во время блокады работал, в кавычках. Дело в том, что, как вы знаете, у растений обычно ставятся такие досочки, выкрашенные желтым цветом, на которых написано название этого растения. Так вот, я красил эти досочки в желтый цвет. Вот так что.
Они до сих пор сохранились, эти досочки? Я знаю просто, что в ботаническом саду, когда я последний раз был, там растения, пережившие блокаду, повязаны георгиевской ленточкой.
Ну, нет, этого я не знаю. Хоть я был несколько лет назад в ботаническом саду, но не помню, есть там эти… Ну, те-то досочки, конечно, не сохранились, я не сомневаюсь. Они сгнили, за это время должны сгнить. Вот. Но, в любом случае, это было.
А насколько я знаю, Ливеровский весь первый год, самую тяжелую зиму, первый год войны, да, пробыл в Ленинграде.
Да, 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 да. Вот о том времени у меня меньше воспоминаний, когда я не помню, как мы переехали туда. Вот, вот единственное, запомнил, как меня водила Мария Владимировна в бомбоубежище. Вот и все. а жизнь уже после возвращения. Я помню хорошо. Я помню, что мы с Александром Васильевичем, например, наша обязанность была, поскольку отопление было печное и варили на плите, то наша обязанность была стругать стружь и вот эти вот щепочки для разжигания. Вот мы с ним садились на кухне и оба делали вот эти вот вещи. Вот, так что помню, как я молол кофе, тоже мне нравилось. Помню, значит, среди научных работников как-то вот семьи не общались. То ли это была боязнь того в то время, то ли нет. Но вот гости к Ливеровским, которые не жили в этом кооперативе, приходили регулярно. Я помню, что по воскресеньям бывали обеды, где и приглашали и меня, и я принимал участие вот в этих обедах. Интересные люди были, я уж сейчас не помню, кто, но я слушал взрослый разговор с большим интересом.
Ну вот скажите, пожалуйста, мы с вами посмотрели небезызвестный фильм «Праздник», где один из персонажей тоже, так сказать, представитель научного сообщества, скажем так, который занят, как и Александр Васильевич Ливеровский, был занят на секретной работе. Но в фильме «Праздник», как можно видеть, главных героев не интересует ни судьба страны, ни судьба народа, ни судьба города, интересует только курица на обед, насколько, на праздник. Да? Насколько это соотносится вот с тем, что вы наблюдали, с настроем человека, который играл немаловажную роль именно в научной работе в годы войны?
Я так скажу, уже позже я узнал, что Александр Васильевич принимал участие в проектировании дороги жизни. Что до этого он принимал участие в проектировании московского метро. Не знаю, ленинградского принимал или нет. Вот. Жизнь о своей работе непосредственной в то время он не рассказывал. Но он мне много рассказывал о работе до войны. Вот то, что было открыто, здесь наверняка были закрытые работы, я думаю, что и дорога.
Ну, жизни. Про это особо разговаривать-то нельзя было, наверное.
Конечно, конечно. И поэтому,
он был в звании генерала, да?
Да. Вот интересно то, что его знали многие, потому что он был виден. Представляете, маленький генерал, я не знаю, сколько у него роста, 160 или немножко больше, может, меньше, в генеральской форме, в фуражке военной. Бытовые истории часто такие были. Он в институт в основном ездил на трамвае, на тройке, которая шла по Московскому проспекту, по Гитлеровскому и по Московскому. Вот. Его знали уже вагоновожатый, потому что он в одно и то же время утром ехал на лекции. Помню, рассказывали случай, загорелся трамвай. Это бывали нередкие случаи. И, значит, все там бросились в дверь, затор, никто не может выйти. И вот этот маленький генерал спокойным голосом сказал: товарищ, спокойно, давайте по одному выйдем. И как-то после войны к военным вообще относились с уважением. А тут, когда генерал сказал, все, конечно, сразу утихомирились, вышли спокойно из трамвая. И, кроме того, иногда он ездил на такси. Такси были маленькие «Опели» немецкие, их было мало, да и вообще машин было мало. А выше он вызывал по телефону, а я любил выходить на улицу, ждать, когда такси придет, я бежал и звал его. Особенно мне приятно было, интересно мальчишке прокатиться на такси. И вот когда он ехал в командировку, например, в Москву, иногда я садился с ним в такси, мы доезжали до Московского вокзала, я его провожал, садился в трамвай и ехал домой. Это было большое удовольствие. Также там еще был один такой профессор Полибин, за ним приходила большая М-ка, он работал в ботаническом саду. Я и с ним бывало ездил в ботанический сад на машине, потому что просто интересно было.
А говорили ли вы с Ливеровским о Гитлере, о планах немцев?
Никогда, никогда, никаких политических разговоров, даже о войне мы не говорили.
Ну, можно ли сказать, что Ливеровский был патриотически настроенным человеком?
Да, это точно.
Никакого потребительского отношения?
Никакого, нет, 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 никакого потребительского, ничего. Мария Владимировна, я помню, вечерами сидела при маленькой лампе, освещающей стол, либо раскладывала пасьянс, либо под музыку, радиомузыку, либо читала. Вот я как говорю, что современную литературу я у них не видел. Читал ли Александр Васильевич, я не знаю, было ли у него время. Может быть, художественную литературу он в данное время уже и не читал. Это я просто не помню. Интересная еще забавная история. Он в дореволюционные годы познакомился с инженером Гариным Михайловским, известным писателем, да, там детство Тёмы, студенты, инженеры, кое-какие вещи в этих произведениях рассказаны Либеровским тоже, но он переработал, естественно. Так вот, я помню, когда меня принимали в пионеры, у меня не было белой рубашки, а у Марии Владимировны сохранился китель Гарина Михайловского, и она перешила мне этот китель белый в рубашку, и в нем меня приняли в пионеры.
Мария Владимировна вела все домашнее хозяйство, да?
Да, она никогда, по-видимому, не работала на каких-то учреждениях целиком. Дело в том, что Александр Васильевич был болен. То есть я не знаю, что именно, но ему нужна была диета. И поэтому она и домработница такая, Мария Ивановна, приходящая, готовили отдельно. В своих воспоминаниях Александр Васильевич пишет, что всему, что он сделал, он обязан Марии Владимировне, что действительно она. Я помню, что это была такая, ну, с моей точки зрения, высокая женщина, строгая, худая. Может быть, снаружи она казалась высокомерной, но мне кажется, просто она чувство собственного достоинства у нее такое было. Но с ней мы общались вполне нормально, она тоже, и Александр Васильевич, и Мария Владимировна общались со мной, как со взрослым разговариваем. Никаких сестюк, ничего такого я не помню. А интересно, что они называли друг друга на «вы». Вот так вот. Для меня это было тогда привычно, сейчас это как-то настолько понебратство уже развито, а тогда нет, вот они друг друга на «вы», несмотря на то, что остальные жители, это, ну, обычно в своей семье называли друг друга на «ты». Кстати, Либеровский был председателем этого кооператива. Очень жаль, что сейчас это место уничтожено, остались только несколько деревьев. Если где-то в 58-м, что ли, году морфизприбор, который расположен, значит, если это был дом 7, то, значит, дом 9, стал расширяться и забрал эту территорию. Все эти здания были снесены. Сейчас на этом месте стоянка машин, и осталось несколько деревьев, по которым я в детстве лазал. Мне казались они высокими, сейчас они не такие высокие, уменьшились. Но и кусты остались. А так это был прекрасный сад с вишнями, черемухой, сиренью, яблоками. Небольшой огород, где каждой семье была предоставлена грядка, и люди выращивали всякую там петрушку, укроп, что хотели. Вот. Помню, что когда расцветала сирень, мы дети, нас было детей 3 человека, мы одного возраста, срезали ветки и разносили по квартирам букеты. Был управхоз. Вот тут, конечно, сложное дело. Дело в том, что, как всегда, у прохода служили в НКВД. И ее, по-видимому, остерегались. Я знаю, что одна женщина ее просто ненавидела, но только из-за того, что ее мужа в первые же дни войны расстреляли. Но надо сказать, что у прохода была не вредная женщина, хоть мы, дети, ее не любили, но не любили незаслуженно. Дело в том, что нам попадало за разбитые стекла, за потоптанные грядки и так далее. Но это все естественно. А так вот, когда у меня мама попала в больницу, я, например, у нее завтракал. Она меня приглашала, я завтракал. Так что вроде бы женщина была отнюдь не вредное.
А вот скажите, вот такое ощущение блокады, люди друг друга поддерживали все-таки?
Не знаю. Вот не могу сказать. Дело в том, что мы с мамой жили вдвоем, и общения, по сути дела, родственников не было.
Ну вот смотрите, вы говорите, что мама в больницу попала, все-таки вы же оказались не предоставлены самому себе.
Да, да, да.
Да, ведь вас по существу-то некому было там защитить, если кто-то.
Ну, были круглосуточные этот детский сад.
Так вот, ну так они же были. А как, если круглосуточный детский сад был, то как вас упрохоз приглашал к себе
закрыть? Нет, это было намного позже.
А, позже же.
Да, когда я учился в школе. Так что нет, это я просто про нее сказал.
Значит, да, я неправильно понял.
Да, вначале был дворник в этом кооперативе. Во время войны, да, потом он вывез из своей деревни вот эту свою жену. Он умер во время блокады, а она стала управходом. Или управдомом, я не помню, как тогда назывался. Но интересно еще вот что. Мне подарили, это уже было после войны, после смерти Неверовского, мне двоюродный брат подарил патефон, а у нее у правхоза, были пластинки, изданные в Риге, «Электрокорд» – известная такая фирма, там был Петр Лещенко, Пичковский и прочие. Я удивлялся, откуда, потому что Лещенко был запрещен, его на костях, на рентгеновских пленках подавали. А в начале перестройки такой был исследователь и любитель пластинок Метлицкий, он проводил лекцию в театральном музее. Первая лекция была посвящена Петру Лещенко, когда его вспомнили вдруг, поскольку он был погиб в нашей тюрьме, он был запрещен, и он сказал, что оказывается, сотрудникам НКВД в качестве поощрения дарили пластинки, изданные на буржуазной Латвии. Может быть, конечно, и в других странах, я не знаю. Вот, так что тогда мне стало понятно, откуда у нее были эти пластинки, потому что так я очень удивлялся.
А скажите, пожалуйста, вот в этом доме оставались ли какие-то люди, которые не эвакуировались?
Да, оставались. Ну, я близко знаю вот одну женщину, которая как раз, мужа, который расстреляли, она не эвакуировалась. Кто еще там был, не помню. А вот с ней мы просто очень много общались. У нее была дочь моя, ровесница, вот, и поэтому мы общались очень близко.
У меня такой вопрос. Вот в фильме «Праздник» там же показана атмосфера абсолютного жирования. Вот какое-то такое жирование вы когда-то наблюдали?
Нет, конечно. Конечно, нет.
В блокаду или после? Да вообще, нет. Как вы бы охарактеризовали эту картину?
Ну, честно говоря, мне про нее не хочется даже говорить, потому что они сейчас много говорят. Я считаю, что совершенно неудачный сценарий. Вот. Ну и я думаю, что просто если бы о ней не говорили, то о ней бы и не говорили. Ее бы забыли, она прошла бы совершенно незаметно, даже если бы ее пустили широким экраном, хоть широким, конечно, невозможно. Нет, нет. Я помню, даже после войны неприлично было приходить к людям, когда они обедали. Вот сейчас так хоть бы хны, если вдруг, ну, сейчас, во-первых, без спроса, я не знаю, никто, наверное, не придет, звонят, а раньше, когда телефонов не у всех были, можно было прийти, но во время обеда неприлично было, потому что знали, что продуктов мало, и даже лишний человек – это плохо. Хоть у меня был случай и в наше время, когда у нас все было по талонам, мой приятель, писатель, который знал, что к нам можно всегда привезти кого угодно, привел шведского журналиста. А у нас дома, кроме хлеба и чая, ничего не было. И вот, а мы видели, что он голодный. Дело в том, что он, этот журналист, хотел написать книгу «Как выжить в Ленинграде туристу, приехавшему в одиночку. Ему друзья дали отдельную квартиру, дали талоны на еду, и он жил тут какое-то время. Вот. Но поскольку мы знали, что он к нам еще раз приходил, тогда уже мы хоть приготовили что-то. Вот. Так что далеко ходить не надо. Хоть сейчас многие говорят, что ничего. Вот когда я разговариваю, люди говорят, что не было такого в наше время.
Скажите, а вы посещаете какие-то мемориальные мероприятия, посвященные годовщинам снятия или прорыва блокады?
Нет.
А почему?
Вы знаете, не люблю. Не люблю официоз. Вот и поэтому я не был. Один раз был в филармонии на хороший концерт для блокадников. Но это только один раз. А так, нет, ничего официального я не посещаю. Так же, как я не люблю письма, которые приходят поздравительные от губернатора, от президента. Но такая формальность. Также ленточки я не люблю тоже. Когда, не знаю, когда это все повсеместно, а еще на машинах, на антеннах приклеплены грязные ленточки, не знаю, нет.
Скажите, пожалуйста, вот вы помните, ваша мама, как она была настроена? Была ли она уверена в победе?
Да, моя мама была всю жизнь была настроена на то, что, ну, во-первых, у нас все идет правильно. Ну вот, я еще не забыл сказать две вещи. Как Ливеровский относился к рабочим. Дело в том, что он заботился об их быте, в то время как, значит, чтобы была пища, чтобы была баня, чтобы было электричество. Все это делалось. Но
к рабочим, которые
строили железную дорогу. Да. Но против него были настроены чиновники и прочее, потому что коррупция была ого-го какая.
Это еще в царское время?
В царское время. И когда Витте приезжал инспектировать железную дорогу, против Ливеровского было направлено много усилий, чтобы его снять. Но пришла делегация рабочих и требовала, чтобы его оставили. Так что вот даже в то время, вот, ну и его, естественно, оставили. А второе, то, что я упомянул об его аресте, то, что не писал Белодубровский тогда, но опубликовал позже. В 33-м, да, в 26-м году он поехал, его направили в командировку за рубеж. Германия, Чехословакия и прочее, знакомиться с преподаванием в области железных дорог в институтах. Ему там предлагали все остаться. Потому что, слава богу, белоэмигрантских тогда деятелей было хватало. Очень много, особенно в Германии.
Это его же помнили, знали, всем же известно.
Да, вот и да.
Я поэтому многих знакомых там встретил.
Да, но он сказал, что нет, я из России никуда не поеду. Вернулся, привез массу книг зарубежных в этой области технических. И в 1933 году его арестовали в Петербурге.
В Ленинграде.
Ой, да, конечно, в Ленинграде. И хотели делать дело вредителей, что он строил дороги так, чтобы они потом разрушились, вот, и, значит, экономика страны пришла в упадок. Требовали указать сообщников и так далее. Но он, конечно, ничего этого, он рассмеялся в ответ на это. Но некоторое время сидел, его в 33-м же году выпустили. Через некоторое время его посадили опять, но уже в Москве. Он опять посидел какое-то небольшое время. Да его опять выпустили.
Нам, видимо, доносы какие-то шли, вот, насколько да, я могу судить.
Да, да. Но поскольку он политикой не занимался, был только инженером крупным, то его освободили.
Достойнейший человек.
Да. 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 Главное, что интересно, с большим чувством юмора, вот что я вспоминаю, и студенты. Кстати, сейчас, если пойти в ЛИИШТ, то в главном коридоре там висят портреты преподавателей, и среди них есть Илья Гровский. Он всегда поддерживал революционное движение и в 1905 году, и в 1907 году. Один раз он спас Дзержинского даже, почему он потом встал.
Да, мы вот не про это я забыл, не упоминали, ведь Дзержинский потом ездил на юг его, так сказать, это, возвращать назад и уговаривать работать в наркомате.
Да, дело в том, что как-то Дзержинский тоже спасался в каком-то городе, я уже не помню где, и Ливеровский спрятал в номере своей гостиницы его, его не нашли, так что Дзержинский это тоже, по-видимому, запомнил. А уговаривал Дзержинский, когда он был наркоматом, путь сообщения занимался, да.
Ну вот, из революционного движения как раз в Советскую Россию, как правило, и попадали.
Да, да, да. А так он поддерживал статичные комитеты, там деньги давал на это дело. Ну, в общем, нет. Это... Он был настоящим патриотом. Вот это действительно. Не на словах.
Ну что ж, Алексей Моисеевич, большое спасибо, что вы нашли возможность к нам сегодня прийти. Очень интересный рассказ. Здоровья вам, крепкого и всего самого наилучшего.
Спасибо. Вам также.
Спасибо.